Прикосновение к вечности. Сила незнания. Часть вторая. Вы уже научились новому состоянию ума. Ничего не ждать. Мы говорили о внеперсональной природе тела боли. Оно представляет собой поток мыслей. Проблема конкретного человека – это общечеловеческие проблемы. Уже легче. Ум не застревает на факте, что это моя проблема. Это проблема человеческого ума. И ум останавливается, потому что вы дали ему место. Давайте перейдем к вашим вопросам. Начнем с самой маленькой бумажки. Скорее всего, вопрос здесь короткий. Это хорошо. В процессе исчезновения эго исчезает самооценка. Нужна ли человеку самооценка, чтобы любить себя и других? Самооценка. Много людей имеют с этим проблемы. Недостаточная самооценка. Я читал, что в молодости Далай-лама как-то раз беседовал с группой паломников Запада. Разговор зашел о заниженной самооценке. Он не мог понять, о чем идет речь. Далай-лама переходил от одного участника группы к другому и спрашивал: «У вас это есть?» Большинство отвечало «да». Как странно. Самооценка. Человек – единственный вид на планете, имеющий отношение с самим собой. У вас есть отношение с самим собой. И это нормально. У кошки нет отношений с самой собой. У птицы нет, у дерева. Кошка, птица, дерево, обезьяна, цветок – ни у кого из них нет проблем с самооценкой. У самой невзрачной кошки нет проблем с самооценкой. Она не формирует образ своего «я». Его создает ум. Ваше второе «я» сопровождает вас повсюду. Куда бы вы ни шли, ментальный образ «я» идет с вами. Вы устанавливаете с ним отношения. Чаще всего вам не нравится образ вашего «я». Могут возникнуть конфликты с самим собой. Мы называем это заниженной самооценкой. Вы можете вести диалог с «я» у себя в голове, разговоры о вас как о личности. Некоторые разговаривают сами с собой от первого лица, но большинство – от второго лица. «Вот видишь, снова неудача. Вот видишь, ты не так хорош, как... Почему ты не...» Иногда мы довольны сами собой. По преимуществу люди недовольны сами собой. Другими словами, им не нравится умом созданный образ «я». Некоторое освобождение наступает, когда они осознают, что это их ум создал образ их «я». На Западе возникло целое направление New Age Teaching. Люди поняли, что надо что-то делать с заниженной самооценкой. Надо изменить наши мысли о самих себе, так как мысли о себе по большей части негативны. В некоторой мере этот прием помогает приблизиться к состоянию присутствия, потому что вы немного отстраняетесь и наблюдаете за своими мыслями, и за тем, что вы проделываете над ними, чтобы их изменить. Появляется возможность исправить самооценку. Семинары, тренинги, аффирмации, визуализации и другие практики. Спустя какое-то время имидж может стать более комфортабельным для вас. Вы чувствуете себя более приемлемо с вашим двойником. Однако все в мире форм – в том числе умом созданные мысли формы, пребывают в условиях полярных противоположностей. Вы не можете все время пребывать в состоянии высокой самооценки, все время быть довольными собой. Самооценка связана с тем, что произошло или что не произошло в вашей жизни. Она зависит от мнения окружающих людей. Для самооценки нужно сравнение себя с образцом. Каков мой рейтинг по сравнению с другими? Он показывает вам, на каком месте от 1 до 10 находитесь вы, или, может быть, другая система классификации, неважно. Самооценка связана с умом, созданным «я», который испытывает недостаток себя или который довольна собой. Но так или иначе, оно существует в полярностях. Если вы ненавидели себя, а затем целый год непрерывно проговаривали аффирмацию «Я люблю себя, я люблю себя», ваш дом весь обклеен маленькими стикерами-напоминаниями, вы смотрите на себя в зеркало прямо в глаза и без устали повторяете «Я люблю себя». В какой-то степени это сработает. У вас улучшится отношение с самим собой. Но у всего есть оборотная сторона. Очень трудно все время поддерживать позитив, потому что противоположное всегда готово проявить себя. Итак, чтобы сформировать отношение к себе, вы должны сравнить себя с другими. Вы оцениваете: «О, я выгляжу лучше, чем некоторые», и вам становится хорошо с самими собой. Или «я более образован, чем другие». Или в зависимости от того, где вы оказались, вы замечаете: «Эти люди больны, а я здоров». Вы постоянно сравниваете. Эго всегда сравнивает себя с кем-нибудь. Но возможно ли вообще жить без отношений со своим «я»? Без хороших и без плохих. Да, можно быть настолько полно самим собой, что умом созданный образ «я» исчезает. Мы собрались здесь для этого. Умом созданный имидж связан с мыслью, с непрерывным думанием. Он получает питание, он длит себя во времени посредством нескончаемого мыслительного процесса. Большинство наших мыслей о «я». Я вступаю в отношения с умом созданным образованием, которое иногда мне приятно, но чаще неприятно. Действительно, многие живут с собой, как с кем-то, кто им неприятен, кто создает им массу проблем, кто причиняет им много страданий. Он постоянно критикует их, в чем-нибудь упрекает, ему постоянно недостаточно, ему нужно больше. Человек живет с этим умом созданным, ограниченным образованием, которое постоянно атакует его. Таковы его отношения с самим собой. Вы бы никогда не стали жить с подобным партнером. Вы бы через день убежали из комнаты, не выдержав такого совместного проживания. Но именно это делает с вами ваш имидж посредством мыслей. Будь он реальным человеком, вы бы давно подали на развод. Но вы не можете развестись со своим умом. Он повсюду с вами, куда бы вы ни пошли. Он идет рядом и безостановочно критикует, возмущается, обвиняет. Это происходит из-за вашей идентификации с мыслями. У вас не получается сделать шаг назад, выйти из потока мыслей и затем наблюдать за ними. Таким образом, ваш имидж, умом созданное образование, становится частью вашей истории, вашего «я». Конфликтные отношения с самим собой могут длиться много лет. У меня были чрезвычайно болезненные отношения с самим собой. настолько, что я не мог продолжать так жить. В то время я ничего не знал о механизмах исчезновения эго. Это просто случилось. Не знаю, как это произошло, но я больше не мог подпитывать свое «я» мыслями. Умом созданный имидж растворился. «Я», с которым я не мог жить, которое было таким тяжелым, исчезло. И что осталось? «Я». От несчастного, плотного «я», основанного на истории, к которому я обычно обращался, говоря «я», я переместилась к подлинному «я», которое всегда было здесь. Присутствие. Я есть. Ничего исключительного. Обычное присутствие. Простое бытийствование. Впервые я мог идти, не вступая в отношения с самим собой. Нечто драгоценное заключено в состоянии присутствия, которое за пределами слов. В буддизме это сравнивается с алмазом. Глубинное «я» не пользуется механизмом сравнения. Оно знает себя вне дуальности противоположностей, поэтому ему не надо сравнивать себя ни с чем. Его не особо волнует ни физическая, ни мысленная форма. В состоянии присутствия отпадает самооценка. Вы больше не зависите от нее. То, с чем у вас были отношения, исчезло. Оно было образованием ума. Самооценка – это промежуточное звено, которое на короткое время может сделать вашу жизнь приятной. Это хорошо. Через какое-то время вы начинаете чувствовать неудовлетворенность, потому что не получается все время поддерживать образ себя на высоте. Это утомительная работа, все эти аффирмации. События жизни вторгаются и говорят вам о противоположном. Неизбежно, рано или поздно. И вдруг вы перестаете любить себя, но вы также и не ненавидите себя, потому что нет никакого «я», которое нужно любить. Простое состояние бытия, которое само есть любовь. Она излучается вовне. Вы не создаете фикцию. Просто состояние «так есть», которое есть любовь. Вы вышли за самооценку. Теперь вы понимаете, что Далай-лама не мог понять и что он хотел узнать у людей Запада, у которых высоко развит ум и эго. У людей Востока тоже есть эго, но у западных людей оно более развито. Восточные люди живут в окружении обезьян, у которых нет образа «я», поэтому многие из них тоже его не имеют. Это что-то новое для них. Самооценка. Как странно. В моей книге есть небольшая глава о прекращении отношений со своим «я». Исчезает необходимость приводить в порядок мысли в голове, чтобы чувствовать себя хорошо. Самооценка замещается чем-то более глубоким и более реальным. Читаем следующий вопрос. Я заметил, что могу принять многое, но есть нечто, с чем я не могу не продолжать бороться. В частности, мое тело боли бурно реагирует на несправедливость любого рода, особенно на злоупотребление силой и на жестокое обращение с животными. Люди, которые предлагают просто сидеть с книжкой в руках, не обращая внимания и не требуя прекратить безобразие, это те же самые люди. Да, хорошо. Я не буду подробно останавливаться на второй части вопроса. Достаточно, что я его прочитал. Итак, вернемся к первой его части. Реакция на несправедливость любого рода, особенно на злоупотребление силой, на жестокость к животным. Да, куда бы вы ни посмотрели на этой планете, вы заметите насилие в той или иной форме. Жестокость, несправедливость, коррупцию, злоупотребление силы, направленное против другого человека в отношении детей, животных, против природы, против самой планеты. Вас бы переполнило негодование, если бы вы знали, что происходит на планете в эту самую минуту. Что делают люди друг другу? Это длится с незапамятных времен, со времен письменной истории и даже раньше. Куда бы вы ни посмотрели, вы обнаружите это. Бессознательность. Люди. Тотальная идентификация себя с формой, с ментальным образом своего «я». Другие формы тем самым лишаются жизненности. В человеке из-за отождествления себя с образом «я» умерщвляется восприимчивость. Вы перестаете чувствовать, что вы причиняете другому человеку, потому что низводите его до обыкновенного ярлыка, до ментального обозначения. Вы вносите суждение о человеке, формируете его образ, ярлык, и тогда возможно делать с ним что угодно, совершать любое насилие. То, что вы делаете с другими посредством концептуализации, то же вы делаете и с самими собой. Например, террорист и уважаемый ученый, работающий над оружием массового уничтожения. Можно перечислять примеры и дальше. Почему террорист совершает убийство тысяч людей? Прежде чем сделать это, он низвел живого человека до уровня ментальной концепции. Он заменил его обозначением. Исламские террористы, речь идет, конечно, не о самой религии. Христиане делали похожие вещи столетия назад. Они убивали тех, кому ставили метку «еретик» или какую-нибудь другую, означающую «он верит не так, как мы, убьем его». Террорист также ставит метку «неверные», «неправильно верующие» на группу людей и в своем уме отождествляет их с ней. Но это всего лишь мертвое обозначение, ярлык, к которому сведены живые люди. Они превращены в ментальную концепцию под названием «неверный». А когда вы низвели живого человека до уровня концепции, вы можете делать с ним все, что угодно, и ничего не чувствовать в связи с этим. Это всего лишь небольшой пример. Чем тотальнее вы идентифицируетесь со своей формой, тем скорее вы начинаете воспринимать другие формы как ваших врагов. Вы думаете, что с ними можно делать все, что угодно, эксплуатировать по-всякому или в страхе убить, потому что они могут причинить вам вред. Таковы последствия полного отождествления с ментальной концепцией, которую вы создаете для себя и для других. Вы перестаете чувствовать жизненность. Вы не знаете о ней, потому что переселились в концептуальную реальность. Эта концептуальная реальность черпает силы из боли, которую вы носите внутри. Тело боли усиливает и наполняет энергией безумие концептуализированной реальности. Боль перетекает в нее. Любой акт насилия становится возможным. Что вы делаете с планетой? Если вы полностью идентифицированы с умом, то когда вы видите лес, тут же возникает ассоциация «древесина». Затем оцениваете, сколько это может стоить. Вы смотрите на природу сквозь ментальную обусловленность. Куда бы вы ни посмотрели, вы видите, как люди проявляют свою бессознательность. Так есть. Конечно, вас это злит. Вы скорбите, вы расстроены. Это нормально. Но посмотрите глубже и увидьте внеперсональную природу того, что было ими содеяно. Не создавайте идентификацию для этих людей или для их организации, или для племени, или для религии. Не создавайте ярлыков, опираясь на проявление их бессознательности. Не говорите «вот зло, вот их природа». Это выглядит таковым на поверхности, но в своем пределе зло проявляет себя как тотальная идентификация с формой, что подразумевает полное отождествление с умом. Полное отсутствие наблюдателя, свидетеля, ни малейшего промежутка, целиком в уме. Очень соблазнительно формировать обозначение. Вы это проделываете и в отношении самих себя. В молодости, когда вы были на более низком уровне сознания, чем сейчас, вы могли совершить нечто в отношении других людей, или вы могли не сделать чего-то, что считаете должны были сделать, в отношении своих детей или кого-нибудь еще. Одним словом, в прошлом вы сделали что-то, что теперь рассматриваете как плохое. Очень легко связать со своим «я» то, что в конечном итоге было всего лишь проявлением общечеловеческой бессознательности. Очень соблазнительно сформировать идентификацию и сказать «я сделал это». Затем это добавляется в историю вашего «я», становится частью умом созданного образа «кто я есть». Эго цепляется за все, что усиливает его идентификацию. Эго – это умом созданное «я». Оно с радостью присовокупляет к себе все, в том числе вину, поскольку вина есть идентификация себя с бессознательным, явившим себя в конкретных формах. Вы говорите «это я сделал это». Так вы укрепляете умом созданный образ своего «я». Если человек не понимает этого механизма, ему трудно избавиться от чувства вины, от чувства «я плохой, потому что я сделал это». Он не видит, что из выражения общечеловеческой бессознательности он сформировал идентификацию для самого себя. То же самое вы проделываете в отношении других, когда вы носите суждение, кто есть они. У вас возникает желание бороться с такими людьми, потому что так вы будете бороться со злом. Вы начинаете плодить вокруг себя врагов. Вы нападаете на них, и не отдавая себе отчета, сами медленно погружаетесь в бессознательность. Нападая на бессознательность, сами становитесь бессознательными. Она начинает проявлять себя через вас. Это не значит, что вы не должны предпринимать никаких действий, чтобы исправить положение после проявления актов бессознательности. Но внешние последствия вторичны по сравнению с корнями человеческой бессознательности, которые, безусловно, присутствуют в каждом из нас. Проникните к этим корням, которые не что иное, как полное отождествление с умом. Освободитесь от этого. Одновременно вы можете делать то, что вам кажется хорошим, что помогает людям. Да, но будьте внимательны и не создавайте врагов своей борьбой, так как этим вы сами погружаетесь в бессознательность. И прежде чем вы успеваете опомниться, вы начинаете делать то же самое, против чего вы боролись. Таким образом, старайтесь увидеть внеперсональную природу человеческих дисфункций, человеческого безумия. Общечеловеческая обусловленность проявляет себя в таких формах на данном этапе эволюционного развития, который, к счастью, подходит к концу. Вы можете видеть это повсюду. Не делайте идентификацию ни для себя, типа «это сделал я», ни для других, когда замечаете проявление общечеловеческой бессознательности посредством них. В этом состоит суть прощения. Прощение означает, что вы не принимаете человеческую бессознательность за то, чем человек является на самом деле. Непрощение есть это смешение. Подлинному прощению нечего прощать. Символ Христа, распятого на кресте, заключает в себе великую мудрость. Последние слова Христа были «прости им, ибо не ведают, что творят». Он не сформировал идентификацию для этих людей из того, что они сделали ему. они не знают, что делают. В современной терминологии означает «они бессознательны». Если бы Христос жил в наши дни, Он бы сказал, что они бессознательны. Поэтому они не знают. Прощение возникает, когда вы прекращаете производить ментальные идентификаторы для людей. Вы становитесь проявлением совсем другого типа сознания в этом мире. Вашего присутствия достаточно, чтобы мир начал меняться, поскольку трансформация сознания уже происходит в вас. Непрощение очень искусительно. Это ум, это эго. Некоторые из вас могут чувствовать обиду на своих родителей. Но они тоже были выражением общечеловеческой бессознательности. У них не было выбора. Казалось, что выбор есть, но он приходит вместе с присутствием. И этот выбор в том, чтобы стать свободным от ума. Следующий вопрос. Вы говорили, что рождается новое сознание, но старое сознание заполнило собой мир. Оно стало основой индивидуума. Я переживаю сильное состояние присутствия, находясь в этом зале, и чувствую, что тело боли может принять весьма драматичные формы. Не могли бы вы сказать несколько слов об этом? Да, с этим сталкиваешься довольно часто. Когда рождается новое сознание, вы переживаете свое тело боли более остро. Кажется, что все наваливается сразу. Тело боли пытается саботировать присутствие. Но не делайте из тела боли врага. Оно хочет вас спровоцировать. Просто наблюдайте. Кажется, что вы разом стали лицом к лицу со своей кармой. Тело боли начинает саботировать присутствие, если чувствует, что может оказаться в преображающем свете сознания. Тело боли теряет свою силу, если присутствия достаточно, и поэтому оно пытается саботировать присутствие. У вас достаточно присутствия, чтобы встретить тело боли всем своим вниманием и позволить ему быть. Это сильно ускоряет преображение, которое многие сейчас переживают. Особенно те, в ком состояние присутствия возникло слишком быстро или кто разом открыл для себя глубину того или иного учения. Все учения в пределе указывают на одно и то же. С возникновением присутствия начинается трансмутация всей накопленной энергии страданий. Вы правы, это похоже на происходящее во внешнем мире. Новое и старое. Старые становятся все безумней, несмотря на возникновение нового. ТВ в основном показывает проявление старого сознания. Относительно редко появляются репортажи об освобождении от ума. Мое учение представлено на национальном телевидении в Канаде. Иногда еще в новостях бывает упоминание минута на три. Весь остальной эфир отдан положению на Ближнем Востоке. Об убийствах там или здесь. И вдруг среди них учение. Как оно оказалось в новостях? Невозможно представить, чтобы пару лет назад это было бы темой для новостной передачи. Мне всегда говорили, что я андеграунд. Все происходило вдали от мейнстрима. И вот теперь стало периодически появляться и в масс-медиа. Конечно, редактора ломают голову. Достойны ли такие новости упоминания? Кто этот учитель, останавливающий ум богатых и известных? О да, в такой подаче это новость. Продюсер знает, что делает. Он знает, как этим крупицам информации проникнуть в эфир. В противном случае босс не позволит им быть вовсе. Теперь учение не тотально в андеграунде. Оно стало альтернативой человеческого существования. Безумие по-прежнему здесь, несмотря на то, что новое сознание уже возникло. Волна безумия, идентификации с умом, многократно усиливается телом боли. Очень разрушительная волна. человек страдает все больше и больше. Именно по этой причине становится возможной трансформация, и она ускоряется, если попадает в свет присутствия. Тело боли не может быть преображено, пока не попадет в свет присутствия. Но тело боли не хочет. Я говорю о нем как о неком существе, это, разумеется, лишь точка зрения. Тело боли саботирует. Оно заинтересовано по-прежнему питаться вашим умом, становиться сильнее. Оно не знает, что во многом оно стремится взрастать, потому что в глубине себя хочет быть трансформированным. Саботирует присутствие, в действительности желая раствориться, преобразоваться в сознании. Периодически вы сталкиваетесь с всплесками боли и безумия в своей жизни. Что вы можете сделать? Просто быть по мере возможности и наблюдать. Временами вас будет захлестывать, вы будете терять себя. Это нормально, и это часть процесса. Затем вы снова будете просыпаться. Возможно, в следующий раз состояние присутствия сохранится, когда другая волна прокатится по вам. Даже если состояние свидетеля отступает куда-то далеко на задний план, волна схлынывает быстрее. Если же вообще нет никакого присутствия, волна поселяется в вас и долго живет там. В присутствии свидетеля она может переживаться очень остро. Вы ощущаете ее как движение энергии сквозь вас, вас может начать трясти от гнева или страха, но вам следует принять ее. Серенда ее. Страшно, но вы позволяете всему быть, несмотря на то, что все тело дрожит. Можно сказать, что вы начинаете страдать сознательно, позволяя болезненному движению энергии быть. Необходимо обладать неким запасом сил, чтобы принять страдание. И тогда оно перестает быть страданием. Просто боль. Страдание подразумевает наличие «я» со своей историей, наличие активности ума, основанной на истории. Теперь же вы понимаете, что боль – это всего лишь движение энергии, ничего персонального, и это не вы. Те из вас, кто остро начали осознавать свое тело боли, приветствуйте его. Если вы потеряете себя в нем – ничего, так есть. В другой раз получится наблюдать, как все происходит, и принять. Следующий вопрос. Благоприятно ли жить в монастыре во время изучения практики присутствия? Если да, то не могли бы вы порекомендовать какой-нибудь? Я был в нескольких монастырях. Люди везде сталкиваются с теми же самыми проблемами, будь то в монастыре или в миру. Те же самые конфликты, та же самая борьба. В утопических коммунах под поверхностью вы можете обнаружить все, что и в других сообществах, когда люди собираются вместе. Вы можете доехать в монастырь или в ашрам и учиться саранда там, но вы можете учиться тому же самому у себя дома. Неважно, где вы саранда. Конечно, полезно находиться среди людей, которые уже прошли трансформацию и вошли в присутствие. Атмосфера общения, слушания разговоров, которые ведут люди в состоянии присутствия. Невольно и вы настраиваетесь на это состояние. Меня иногда спрашивают, когда вы откроете свой центр? Обычно я отвечаю, возможно, это и произойдет, кто знает, но пока нет. Пока люди не освободились, они приносят свои структуры ума в любое сообщество, даже если ими движет желание освободиться от этих структур. Они повсюду носят их с собой. Есть много примеров, когда идеалистические сообщества очень быстро деградировали до состояния, которое мы наблюдаем и во внешнем мире, хотя намерения были хорошими. Коммунизм. Намерения хорошие. Равенство, справедливость, отсутствие собственности. Замечательно. Революционеры думали, что решение заключено в создании надлежащей организации, в создании правильной социальной структуры. Не учитывая при этом, что все, что вы делаете, является отражением вашего сознания. Коммунисты, желая построить лучший мир в своих странах, стремясь достичь свою проекцию в будущем, убили миллионы человек. Реплика из зала.
Зачем же они сделали это?
Чтобы достичь свое будущее. Их спасение располагалось в будущем. Настоящее было средством попасть туда. Если настоящее становится средством достижения ментальной проекции в будущем, оно превращается в ад. Вы это можете проделывать над собой на персональном уровне, либо коллективно, объединяясь в группы для достижения своих проекций в будущем. Я бы порекомендовал вам посетить несколько монастырей и посмотреть, как там идут дела. Поезжайте и посмотрите, что вы будете там чувствовать. Буддийские, индуистские, христианские общины. Неважно. Собираюсь ли я создавать свой центр? Не знаю. На что он будет похож? Не знаю. Не будет ли он еще одним выражением эгоистического безумия? Кто знает? Серенде там, где вы находитесь. Это и есть правильное место для практики Серенде. Такова первичная истина. Не ищите более благоприятной ситуации, чтобы приступить к Серенде. Ваша внешняя ситуация, скорее всего, начнет меняться, если вы Серенде сейчас. Если присутствие возникнет сейчас, то все вокруг начнет преображаться тоже. Но ставить изменение внешних обстоятельств предварительным условием, чтобы затем приступить к практике, это ложный путь. Где бы вы ни находились, в каких бы условиях ни пребывали, Серенде там. Не ждите, чтобы поменялись условия, не ищите другого места. Тотально встраивайтесь в то, что есть. Кто знает, возможно, ашрам вырастет вокруг вас прежде, чем вы заметите это, особенно здесь, в Индии. Нужно просто сесть под деревом. Если вы в состоянии присутствия, конечно, многие могут только делать вид. Я знал многих, кто притворялся, потому что это был их способ жить. У них бы это не прошло на Западе, потому что настоящего или нет, вы все равно там не получите признания. Но здесь вы сидите под деревом или в канаве, кто-нибудь обязательно наткнется на вас, кого-нибудь привлечет ваше состояние сознания, он начнет приносить еду. Затем, года через два, присоединится еще кто-нибудь. Затем еще. Вот уже несколько человек сидит под деревом вокруг вас. Незаметно возник маленький ашрам. Такое может произойти только на Востоке. Это прекрасно. Никаких структур. Никто не проводит совещаний. Так, давайте обсудим. Вы будете отвечать за это, вы за то. Теперь за дело. Здесь все органично обретает свое бытие. Минимум эгоистического вмешательства. Конечно, некая доля эго присутствует и здесь, куда от него деться. Если вам не повезет, к вам приедет человек с Запада и напишет о вас книгу. Затем повезет вас на Запад, и там начнутся ваши проблемы. Конечно, это шутка. Безусловно, духовная суть этой страны распространилась ныне по всему миру. Индия подобна семени, которая затем подхватывает ветер и разносит по свету. Древняя мудрость, копившаяся на протяжении тысяч лет, сегодня изливается повсюду. В наши дни это происходит все интенсивней, потому что такова эволюционная стадия на планете. Но тысячи лет шла подготовка к этой трансформации сознания. Когда-то я читал книгу Пола Брентона «В поисках секрета Индии», в которой он впервые знакомил западного читателя с Рамана Махарши. предисловии автор прилагал много усилий, чтобы убедить читателя, что Индии есть что предложить Западу. Книга была написана где-то в 1930-х годах. А теперь вам не понадобится никого убеждать. Или возьмите такой странный феномен, возникший совсем недавно. Западный духовный учитель. Неслыханно. Их не было со времен Средневековья. Последними духовными учителями в Европе были христианские мистики. После них наступил период религиозных институций, господства ума. Конечно, периодически то тут, то там встречались отдельные просветленные, но их быстренько убивали или заставляли замолкнуть. А теперь повсюду можно встретить западных духовных учителей, хотя по-прежнему духовный учитель остается не имеющим смысла словосочетанием. Если вы на вопрос «Как вы зарабатываете себе на жизнь?» ответите «духовностью», люди удивятся. А что это такое? И все же духовное присутствие на Западе растет. Многие последователи получили духовные семена отсюда. Я в свое время случайно соприкоснулся с индийской философией, а затем сознательно стал искать выражение индийской духовности. Книги Рамана Махарши, Джиду Кришнамурти. С их помощью я узнал, что произошло со мной. У меня моментально установилась глубокая связь с ними, если не сказать единство. Меня часто спрашивают, был ли я в Индии, и очень удивляются, когда я отвечаю «нет, я никогда не был там». «Что? Вы духовный учитель и не были в Индии?» Я ношу Индию внутри себя, поскольку она репрезентирует внутреннее измерение человека, а Запад репрезентирует внешнее. Я всегда чувствовал притяжение к Востоку. Я никогда не чувствовал себя западным человеком, особенно после трансформации. Индия внутри. Это не значит, что в этой стране нет проявлений человеческого безумия. Оно универсально по всей планете. Конечно, человеческое безумие проявляет себя в различных формах и здесь. Это универсально. И тем не менее, Индия остается колыбелью трансформации сознания. Вопрос. Внимание к сопротивлению своему присутствию в состоянии растворить это сопротивление, и присутствие будет возрастать. Что может растворить сердцевину нашего «я», чтобы оно постоянно не продуцировало волны сопротивления? Можем ли мы исследовать природу сознания, которая для этого необходима? Что может растворить сердцевину «я», чтобы оно постоянно не продуцировало волны сопротивления? Что является сердцевиной «я»? Ментальные структуры, движение мыслей, ментальный образ «я», который суть, накопленное содержание ума плюс тело боли. Все вместе составляет сердцевину «я». Как это может раствориться? Очень просто. Сэрэнде. Прямо сейчас. Сэрэнде — это очень легко, очень просто. Принять все формы, в которых настоящий момент проявляет себя. «Я» не сможет выжить, если вы сэрэнде, то, что есть. Тело боли не сможет самовозобновлять себя, когда вы принимаете факт, что это тело боли, и оно таково. Я не призываю практиковать сэрэнде 24 часа в сутки. Делать что-то 24 часа в сутки – о нет. Однако это не трудно. Это всего лишь настоящий момент. Вам нужно принять его. Только это. Какую бы форму он ни принял. Это сейчас. Вы встречаете его своим сэрэнде. Вы не сможете делать сэрэнде 24 часа в сутки. Это станет большой проблемой. Но быть в сейчас, быть этим сейчас, единственное сейчас. Ни эгоистическое «я», ни тело боли не выживает в Сэранде. Может возникнуть вопрос, сколько это займет времени, прежде чем сердцевина моего «я» и мое тело боли растворятся? Этот вопрос подразумевает, что ваша Сэранда еще не полная. Разве данный момент так уж плох, что вы все время ощущаете потребность попасть в будущее, где вы достигнете определенного состояния? Осознайте благодать и глубину того, где вы сейчас. Только посредством Сэранды вы можете осознать, кто вы уже есть. Вы больше, чем любая ваша эгоистическая мечта. Вы уже больше, чем любое ваше эгоистическое достижение. Сейчас вы уже таковы. В какой-либо точке будущего вы не будете ближе к Богу, чем вы уже есть сейчас. На глубинном уровне своего бытия вы и есть Бог, и вы не будете к Нему ближе, чем сейчас. Вы настолько близко, что вас не двое, и никто не ближе к Богу, чем вы.